С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Последнее из произведений Эрнеста Хемингуэя, что вышло при жизни автора, это новелла «Старик и море». Создавать он ее начал в 1936 году, а опубликована она была в журнале «Life» в 1952. Прообразом главного героя старика, возможно, стал проживший 104 года Григорио Фуэнтес с Кубы. И именно за это произведение Хемингуэй получил Нобелевскую премию. Некоторые исследователи творчества Хемингуэя связывают художественную идею новеллы «Старик и море» с Ветхим Заветом и 103-м псалмом о сотворении мира и о том, что Бог – творец всей природы, земли и вселенной. И что значит «человек»? И его мир в этой вселенной. Пожилой кубинец Сантьяго, который живет в нищете, и вообще коллеги считают его неудачником. Так вот он отправляется в открытое море один на своей старой лодке, где начинает войну с опасностями при помощи дубинки, румпеля, с теми огромными большими рыбами на пути. Его ждут встречи с акулами. Итак, мы продолжаем наш цикл художественного чтения по мотивам новеллы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
Солнце вставало уже в третий раз с тех пор, как он вышел в море. И тут-то рыба начала делать круги. Он еще не мог определить по уклону, под которым лесо уходило в море. Начала ли рыба делать круги? Для этого еще было рано. Он только почувствовал, что тягу чуточку ослабела, и стал потихоньку выбирать лесу правой рукой. Лесо натянулось до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, освободил плечи, отдавившись на них бичевы, и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно. Старик работал, взмахивая обеими руками, поочередно, стараясь, чтобы спина и ноги больше участвовали в работе. Его старые ноги и плечи помогали взмахом рук. «Она делает очень большой круг», — сказал он. «Но она его все-таки делает». Внезапно движение леса затормозилось, но он продолжал тянуть ее, покуда с нее не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесу потянуло прочь, и, опустившись на колени, старик стал нехотя отпускать ее назад, в темную воду. «Теперь рыба проходит самую дальнюю часть своего круга», — сказал он. «Надо держать ее как можно крепче. Натянутая бичева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу». Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею. Однако прошло 2 часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо меньше. И потому, как уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность. Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали черные пятна. Соленый пот заливал, жег глаза. жёг рану над глазом, на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но два раза он почувствовал слабость и головокружение, и это встревожило его не на шутку. «Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы?» – спрашивал он себя. «И главное теперь, когда все идет так хорошо. Господи, помоги мне выдержать. Я прочту 100 раз «Отче наш» и 100 раз «Богородицу». Только не сейчас. Сейчас не могу. Считай, что я их прочел», – подумал он. «Я прочту их после». В этот миг он почувствовал удары по бичеве, которую держал обеими руками, и рывок. Рывок был резкий и очень сильный. «Она бьет своим мечом по проволоке, к которой привязан крючок», — подумал старик. «Естественное дело. Так ей полагалось поступить. Однако теперь она может выпрыгнуть. А я предпочел бы, чтобы сейчас она продолжала делать круги. Прыжки были нужны, чтобы она набрала воздуху. Но теперь каждый новый прыжок расширит рану, которой торчит крючок, и рыба может сорваться. «Не прыгай, рыба! Не прыгай!» — просил он. «Пожалуйста, не прыгай!» Рыба снова и снова ударяла по проволоке. И всякий раз, покачав головой, старик понемногу отпускал лесу. «Я не должен причинять ей лишнюю боль», — думал он. «Моя боль, она при мне. С ней я могу совладать, но рыба может обезуметь от боли». Через некоторое время рыба перестала биться о проволоку и снова начала медленно делать круги. Старик равномерно выбирал лесу, но ему опять стало дурно. Он зачерпнул левой рукой морской воды и вылил себе на голову. Потом он вылил себе на голову еще немного воды и растер затылок. «Зато у меня нет более судороги», — сказал он. «Рыба скоро всплывет, а я еще подержусь. Ты должен держаться, старик, и не смей даже думать иначе!» Он опустился на колени и на время снова опустил лесу за спину. «Покуда она кружит, я передохну, а потом встану, и когда она подойдет ближе, снова начну выбирать лесу. Я так устал, как не уставал еще ни разу в жизни», — подумал старик. А между тем ветер усиливался. «Правда, ветер будет кстати, когда я повезу ее домой. Мне он очень пригодится, этот ветер. Я отдохну, когда напоет новый круг», — сказал он. «Тем более, что сейчас я себя чувствую гораздо лучше. Еще каких-нибудь 2-3 круга, и рыба будет моя». Его соломенная шляпа была сдвинута на самый затылок, и когда рыба повернула и снова стала тянуть, он повалился на нос. «Поработай теперь ты, рыба», — подумал он. «Я снова возьмусь за тебя, как только ты повернешься назад». По морю пошла крупная волна, но воду гнал добрый ветер, спутник ясной погоды, который был ему нужен, чтобы добраться до дома. «Буду править на юг и на запад», — сказал он, — «и все. Разве можно заблудиться в море? К тому же остров у нас длинный». Рыбу он увидел во время 3-го круга. Сначала он увидел темную тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто глазам не поверил. «Нет», — сказал он, — «не может она быть такая большая». Но рыба была такая большая, и к концу 3-го круга она всплыла на поверхность всего в 30 ярдах от лодки, и старик увидел, как поднялся над морем ее хвост. Он был больше лезвия самой большой косы, и над темно-синей водой казался бледно-сиреневым. Рыба нырнула снова, но уже не глубоко, и старик мог разглядеть ее громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Ее спиной плавник был опущен, а огромные грудные плавники раскинуты в разные стороны. «Я должен подтянуть ее ближе, гораздо ближе», — подумал он. «И не надо целиться в голову, надо бить в сердце. «Будь спокойным и сильным, старик», — сказал он себе. Во время следующего круга спина рыбы показалась над водой, но плыла она все еще слишком далеко от лодки. Рыба сделала еще один круг, но была по-прежнему слишком далека от лодки. Хотя и высовывалась из воды куда больше. Старик знал, что выбери он еще немного леса, он бы мог подтащить рыбу к самому борту. Он уже давно приготовил гарпун. Связка тонкого троса лежала в круглой корзине, а конец он привязал к битингу на носу. Рыба приближалась, делая свой круг, такая спокойная и красивая, чуть шевеля огромным хвостом. Старик тянул лесу, что было силы, стараясь подтащить рыбу как можно ближе к лодке. На секунду рыба слегка завалилась на бок. Потом она выпрямилась и начала новый круг. «Я сдвинул ее с места», — сказал старик. «Я все-таки заставил ее перевернуться». У него снова закружилась голова. Но он тянул лесу с большой рыбой изо всех сил. «Ведь мне все-таки удалось перевернуть ее на бок», — думал он. «Может быть, на этот раз я сумею перевернуть ее на спину». Еще задолго до того, как рыба приблизилась к лодке, он напряг силы и стал тянуть изо всей мочи. Но рыба лишь слегка повернулась на бок, потом снова выпрямилась и уплыла вдаль. «Послушай, рыба!» — сказал ей старик. «Ведь тебе все равно умирать. Зачем же тебе надо, чтобы и я тоже умер?» «Ну, этак мне ничего не добиться», — подумал старик. Во рту у него так пересохло, что он больше не мог говорить, и не было сил дотянуться до бутылки с водой. «На этот раз я должен подтащить ее к лодке», — подумал он. «Надолго меня не хватит». «Нет, хватит», — возразил он себе. «Тебя, старик, хватит навеки». Во время следующего круга старик чуть было ее не достал, но рыба снова выпрямилась и медленно поплыла прочь. «Ты губишь меня, рыба», — думал старик. «Это, конечно, твое право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного и прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что ж, убей меня. Мне уже все равно, кто кого убьет». «Вот так. Опять у тебя путается в голове, старик. А голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания как человек. Или как рыба», — мысленно добавил он. «Еще два круга. Все оставалось по-прежнему. Что делать?» — думал старик. «Всякий раз, когда рыба уходила, ему казалось, что он теряет сознание. Что делать? Попробую еще раз». Он сделал еще одну попытку и почувствовал, что теряет сознание, но он все-таки перевернул рыбу на спину. Потом рыба перевернулась и обратно, и снова медленно уплыла прочь, помахивая в воздухе своим громадным хвостом. «Попробую еще раз», — пообещал старик. Хотя руки у него совсем ослабели, перед глазами стоял туман. Он попробовал снова, и рыба снова ушла. «Ах так?» — подумал он и сразу же почувствовал, как жизнь в нем замирает. «Нет, нет, я попробую еще раз». И он собрал всю боль и весь остаток своих сил, и всю свою давно утраченную гордость, и бросил все это против мук, которые терпела рыба. И тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла на боку, едва-едва не доставая мечом до борта лодки. Она чуть-чуть было не проплыла мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами, и казалось, что ей не будет конца. Старик кинул лесу, наступил на нее ногой, поднял гарпун так высоко, как только мог, и изо всей силы, какая у него была и какую он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, как раз позади ее громадного плавника, вздымавшегося над морем. до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, всаживал в него все глубже и глубже, наваливаясь на него всей тяжестью своего тела. И тогда рыба ожила. Хоть и внесла уже в себе смерть, она высоко поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красой и мощью. Казалось, что она висит в воздухе над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море, залив потоками воды и старика, и всю его лодку. Старика одолела слабость и дурнота. Он почти ничего не видел. Но, отпустив веревку гарпуна, он стал медленно перебирать ее в изрезанных руках. И когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине серебряным брюхом кверху. Древко гарпуна торчало наискось из ее груди, а море вокруг было окрашено кровью ее сердца. Сначала пятно было темное, словно в голубой воде виднелась мель, хотя глубина тут была больше мили. Потом пятно расплылось и стало похоже на облако. Серебристая рыба тихо покачивалась на волнах. Старик всматривался в это призрачное зрелище, пока зрение у него опять не затуманилось. Тогда он дважды намотал веревку гарпуна на битинг и опустил голову на руки. «Что же это с моей головой?» — сказал он, прижавшись лицом к обшивке носа. «Я старый человек, и я очень устал. Но я все-таки убил эту рыбу, которая мне дороже брата. И теперь мне осталось сделать черную работу. Теперь я должен приготовить веревку и связать ее в петли, чтобы привязать рыбу к лодке. Я должен подготовить все, что нужно, а потом подтянуть рыбу к борту, привязать накрепко к лодке, поставить парус и отправиться в отвояси». Он стал подтягивать рыбу к борту, чтобы, пропустив веревку через жабры и через пасть, привязать ее голову к носу. «Мне хочется посмотреть на нее», — подумал он, — «потрогать ее, почувствовать, что же это за рыба, ведь она мое богатство. Но я не потому хочу ее потрогать. Мне кажется, что я уже дотронулся до ее сердца», — думал он, тогда, когда я вонзил в нее гарпун до самого конца. «Ладно, подтяни ее поближе, привяжи, надень петлю ей на хвост, а другую перекинь вокруг туловища, чтобы получше приладить ее к лодке». Старик посмотрел на небо, потом на рыбу. Он глядел на солнце очень внимательно. Сейчас едва перевалило за полдень, а посад крепчает. Бог с ними, с лесами. Мы с мальчиком срастим их дома. «Подойди-ка сюда, рыба!» Но рыба его не послушалась. Она безмятежно покачивалась на волнах, и старику пришлось самому подвести к ней лодку. Когда он подошел к ней вплотную, и голова рыбы была вровень с носом лодки, старик снова поразился ее величине. Но он отвязал гарпунную веревку от битинга, пропустил ее через жабры рыбы, вывел конец через пасть, обкрутил его вокруг меча, потом снова пропустил веревку через жабры с другого бока, опять захлестнул за меч и, связав двойным узлом, привязал к битингу. Перевязав веревку, он перешел на корму, чтобы петлей закрепить хвост. Цвет рыбы из фиолетово-серебристого превратился в чистое серебро, а полосы стали такими же бледно-сиреневыми, как хвост. Полосы эти были шире растопыренной мужской руки, а глаз рыбы был таким же отрешенным, как зеркало перископа или как лики святых во время крестного хода.
«Я не мог ее убить иначе», — сказал старик.
Выпив воды, он почувствовал себя куда лучше. Теперь он знал, что не потеряет сознание, и в голове у него прояснилось. «Она весит не меньше, чем 1500 фунтов», — подумал он. «А может быть и значительно больше. Сколько же он получит, если мясо выйдет 2/3 этого веса, по 30 центов за фунт?» «Без карандаша не сочтешь», — сказал старик. «Для этого нужна ясная голова». Старик привязал рыбу к носу, к корме и к средней банке. Она была такая громадная, что ему показалось, будто он прицепил лодку к борту большого яла. Отрезав кусок бичевы, он подвязал нижнюю челюсть рыбы к ее мечу, чтобы рот не открывался и было легче плыть. Потом он поставил мачту, палку вместо гафеля, натянул шкот. Залатанный парус надулся. Лодка двинулась вперед, и старик, полулежа на корме, поплыл на юго-запад. Они плыли и плыли, и старик полоскал руки в соленой воде и старался, чтобы мысли у него не путались. Кучевые облака шли высоко, над ними висели пересты. Старик знал, что ветер теперь будет дуть всю ночь. Он то и дело поглядывал на рыбу, чтобы проверить, в самом ли деле она ему не приснилась. Прошел целый час, прежде чем его настигла первая акула. Акула догнала его не случайно. Она выплыла из самой глубины океана, когда темное облако рыбьей крови сгустилось, а потом разошлось по воде на целую милю вглубь. Она всплыла быстро, без всякой опаски, разрезала голубую воду и снова почуяла запах крови и поплыла по следу, который оставляла за собой лодка и рыба. Порой она теряла след, но она либо попадала на него снова, либо чуяла едва слышно его запах и шла за ним неотступно. Это была очень большая акула породы мако, созданная для того, чтобы плавать так же быстро, как плавает в море самая быстрая рыба, и все в ней было красиво, кроме пасти. Спина у нее была такая же голубая, как у меч рыбы, брюхо серебряное, а кожа гладкая и красивая, и вся она была похожа на меч рыбу, и если не считать огромных челюстей, которые сейчас были плотно сжаты. Она быстро плыла у самой поверхности моря, легко прорезая воду своим высоким спинным плавником. За плотно сжатыми двойными губами ее пасти в 8 рядов шли скошенные вовнутрь зубы. Они были не похожи на обычные пирамидальные зубы большинства акул, а напоминали человеческие пальцы, скрюченные, как звериные когти. Длиной они не уступали пальцам старика, а по бокам были остры, как лезвие бритвы. Акула была создана, чтобы питаться всеми морскими рыбами, даже такими подвижными, сильными и хорошо вооруженными, что никакой другой враг им был не страшен. Сейчас она спешила, Чуя, что добыча уже близко, ее синий спинной плавник так и резал воду. Когда старик ее увидел, он понял, что эта акула ничего не боится и поступит так, как ей заблагорассудится. Он приготовил гарпун и закрепил конец его веревки, поджидая, когда акула подойдет поближе. Веревка была коротка, потому что он отрезал от нее кусок, когда привязывал свою рыбу. В голове у старика теперь совсем прояснилось, и он был полон решимости, хотя и не тешил себе надеждой. Дело шло уж больно хорошо. Так не могло продолжаться, думал он. Наблюдая за тем, как подходит акула, старик кинул взгляд на большую рыбу. Лучше бы, пожалуй, все это оказалось сном. Я не могу помешать ей напасть на меня, но, может быть, я смогу ее убить. Дентуза! Зубастая! Подумал он. Чума на твою мать!
Слушали третью часть цикла художественного чтения по мотивам новеллы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем Господь.